Слава нашему Господу! Что в скинии собрания Он встречает нас, а скинии собрания является любое место, где находится человек. Потому что везде, в любой точке земного шара, находится Бог. И когда самарянка задала вопрос «Где?», Он сказал между строчек «Везде, всегда, как только есть возможность». Потому что Он своим присутствием наполняет. Вот сегодня мы в скинии собрания, поместная церковь, дом молитвы. Сегодня мы невероятным образом будем рассуждать, беседовать, задумываться, читать места Священного Писания. Будем, может быть, удивляться, может быть, нам это известно. Увязка мест Писания одно с другим, как золотая цепь. Знаете, вот звено за звено берется так вот. И дальше, 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 дальше движется, как золотая нить. Сегодня очень щепетильная такая тема. Почему щепетильная? Потому что есть такие тонкости, на которые надо будет очень сильно обратить наше внимание, каждому свое. И увидеть, что зачастую у нас в этом проблема. И, увидя эту проблему, следует согласиться с одним невероятнейшим выводом. Что когда у нас имеет место эта проблема, к стыду нашему, я не о проблеме, а о нашей реакции. Мы в понимании своей проблемы начинаем свое имя ставить на уровне имени Бога. И свое понимание, и свою точку зрения и мышления мы ставим наравне с Ним. Получается, что мы входим в прямой конфликт с небом. И от этого появляются проблемы следующего порядка. Чтобы было понятно, я так, и с темы, не в теме, скажу интересное место Писания к сегодняшнему моменту. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим. Я детально не читаю, не вспоминаю это место Писания, я беру только вот эту нить всего лишь. Значит, вы найдете покой душам вашим. Обратное чтение вот этих слов этого стиха звучит так. Если у вас неполнота найденного вами покоя, значит, вы либо не пришли ко Христу, мы с вами не пришли ко Христу, либо мы воздержались от принятия Его рецепта. Он есть врач. Помните, Он сказал, нездоровые нуждаются во враче, а больные. И вот теперь этими больными назовем нас труждающихся в печалях, переживаниях, знаете, в каком-то недовольстве. Мы чем-то недовольны. Я имею в виду своей жизнью там и прочими вопросами. Я это беру вопрос. И вот скажите, за сколько времени мы должны будем освободиться от этих наших переживаний? Ответ такой. Вот ужалила живая змея народ Израиля, когда они из Египта вышли через пустыню, пойдут в землю обетованную. Вот сколько надо смотреть времени на медного змея, через сколько времени после смотрения на медного змея перестанет действовать яд? У меня следующий вопрос. А боль от укуса осталась? Вот тут мы и попадаемся. Яд вроде не действует, а боль осталась. И наши болевые ощущения, я не физические пока беру, но там у народа Израиля это же были же физические ощущения, правда, да? А что с физическими ощущениями боли? Значит, яд должен прекратить действие, и боль должна прекратить действие. Если мы пришли к Иисусу, к Нему обратились, а у нас в сердце боль, значит, что-то ненормально у нас. В нас проблема. Бывает, мы можем улыбаться, но в наших глазах внутри боль нашей души, нашего сердца. Мы можем радоваться, но радость у нас, поверхностная, частичная, понимаете, там внутри боль. Мы стараемся ее спрятать. Что мы делаем? От кого мы ее прячем? От врача, которым является Христос? Значит, мы с ним конфликтуем. Вот сегодня об этом. Дело в том, что я уже не помню, сколько дней тому назад, я проснулся вот от этой темы, которую сегодня попробую передать. И сегодня нам надо будет рассмотреть вопрос вины. И когда я стал исследовать эти вопросы, я был удивлен. Я раньше так не задумывался. Сегодня ваша очередь. Ну и моя с вами еще раз. Потому что очень серьезные вещи. Вот прежде чем мы сейчас будем читать какое-то местописание, я такую фразу скажу, сосредотачивая наше внимание. И потом, после этой фразы, мы будем читать местописание с учетом этой фразы. Вот можно быть распятым на кресте, висеть за свои проделки. Ну, как раньше это было, за свои грехи, за свои проделки. Достойное по своим делам получить. Можно признать, что да, за свои дела получили. Признать, в принципе, можно признать, ну и вину соделанных действий. Ну, примерно так. Но вот вопрос, можно говорить, что мы за свои грехи страдаем, мы расплачиваемся. Ну да, расплачиваются за свои грехи. А вот вопрос вины. А что с виной делать? Дело в том, что человека зачастую угрызает его вина. Все было понятно? Зачастую люди, даже христиане, он или она, неважно, возраст, семейное положение не играет роли, говорит, а я себе не могу этого простить. Смотрите, что получается. Сын Божий хочет простить, он прощает, а что мы делаем? Чашу спасения, помните, написано, чем я воздам тебе? Ну, своими словами буду говорить, псалмопевец пишет, «Чем я воздам тебе, Господи? Чашу спасения приму, и имя твое прославлю». Ну, часто мы в эту фразу ложили деталь одну, очень серьезную. Что это значит? «Я приму твое ломимое тело святое, и приму твою святую пролитую кровь». Да, это все правда. А вот сегодня мы будем говорить «чашу спасения приму» на предмет. Чаша спасения – это вторая сторона. «Мне, тебе, вам, нам быть искупленными от нашего греха». Вот сегодня я сюда пойду, в эту сторону. А еще? От нашей вины. И получается, смотри, что получается. Вот он дает нам чашу спасения, в которой лежит, пускай будет такой оборот речи, ломимое его тело, пролитая его святая кровь. Так? Чаша называется чашей спасения. Мы ее принимаем. Если мы принимаем, значит, с нас должно уйти. Что? Грех, которые мы сделали, беззаконие давящее. Сегодня мы как раз эти вопросы будем читать, да? Еще вина. Мы должны освободиться. Как? Вот это проблема. Допустим, нас обидели, огорчили. Вот на детях это очень интересно видно. Потом сейчас будем читать местописание. И вот ребенок, знаете, или его обидели, огорчили, или какой-то ушиб, или его испугали, или какое-то ранение. И вот он, аж, называется, захлебывается в слезах и зашелся. У него не может дышать, не в состоянии. Родители его берут на руки, если маленький, понимаете, груди прижимают. Вот. И вот он лежит, вот здесь вот головка лежит у этого ребенка на плече, смотрит туда-назад, то есть спиной к вам, допустим, ручонками обхватил, может быть, нет, ручки висят, ножки висят, и он... Знаете, что это значит? Если это его вина, то вину он не может от нее освободиться. Если это обида, она его угнетает, душит, он не может. Вот сейчас вы дайте ему кушать и пить, у него есть вот комок в горле стоит. Бывает, комок стоит, когда ты должен признать свою вину и попросить прощения. Комок стоит, сказать не может. Я вот сюда иду. И вот потом этот ребенок успокаивается, и слушаешь внимательно. Раз вдох, выдох. Значит, еще будет минимум два. Вдоха и выдоха. Пауза такая, потихоньку дышит, не слышно. Потом глубже вдох, выдох. Ты ждешь третий. У кого-то бывает три, у кого четыре выдоха. Если уже пришел вот этот последний выдох, то он, знаете, какой? И когда смотришь ребенку в лицо, отсутствие всякого присутствия. Ручки у него болтаются, ножки болтаются. Он освободился. Через время начинает глазенки закрывать. Он закрыл глаза, и вот теперь вы его берете, как мешок с пшеницей. Как вот, знаете, когда человек парализованный, ватный, мне приходилось молиться за таких, да, Отец держал парализованного 11-12-летнего мальчугана. Руки висят, голова висит, ноги висят, вот так вот все, понимаете? И вот вы теперь этого ребятенка ложите. Знаете, возможно, он освободился. Но бывают моменты, когда освобождения нет. Я рассказываю другой случай. Нам надо это увидеть. Это же катастрофа нашей внутренней. Просто мы взрослые, мы по-другому реагируем. Жили в общем дворе люди, общий двор, то есть все, доми, все комнаты выходили в общий двор, и с общего двора каждый входил в свою комнатку, ну, примерно так. Ворота закрывались там. И вот они сообща, если женщины ходили по грибы, по ягоды, то они все вместе и потом на всех делили. Если мужики ходили ловить рыбу, поймали рыбу, то на всех делили. Ну, так вот они жили. Хотя у каждого была своя семья. И вот кто-то пошел, поймал рыбину, громаднейшая такая, 2 метра, побольше, 2,5, 6 с лишним фитов. Кому как легче понимать. Ну, конечно, при таком размере рыбины, какой вес ее привезли, этот пацаненок, отец которого, значит, поймал эту рыбу, он тут, понимаете, все. Он царь. Он на этой рыбе верхом, туда-сюда, понимаете? Я специально рассказываю все детали, чтобы было понятно. И он настолько раскрутил себя, что он есть пуп земли, есть выражение, гвоздь программы, царь всего. Он возомнил о себя, нападает на отца, отец ему поддается, падает на землю, вот, все, все. А этот верхом на отца уселся, его так колотит ручонками своими, сколько ему там, 6, наверное, 8, может быть. И кричит, я вот такой-то, такой-то. Ну ладно, вскакивает с отца и подбегает, ну тебе же дальше надо же показать. И кому-то как дал в лицо пацаненку, примерно своего возраста. А тот не растерялся, ему ответного оплеуху влепил. Смотрите, дальше что происходит? И вдруг этот в себя пришел, что оказывается есть, кто сдачи даст. Для чего это подробно рассказывать? Смотрите, что дальше происходит. И вдруг он зарыдал, заплакал, и на виду всей толпы вот этих соседей, своего отца, этой рыбины, этого мальчугана, который ему влепил ответный удар, пошел со слезами домой в глубокой истерике. И лег и уснул. Он болел целую неделю. У него поднялся жар, температура. Знаете, что творится? Ну-ка берем эти два примера и к себе. Проверяем. Поэтому очень щепетильная сегодня тема. Она будет брать нас за живое. И покажет нам, что мы зачастую не получали освобождения от нашей собственной вины. Оттого мы скованные, спутанные, съеженные, несвободные. У нас не получается ничего. У нас из рук валится. Мы радоваться не можем. Я был удивлен, когда эта тема стала соединяться с вопросом радости, с вопросом света, с вопросом того, что он есть наш пастырь, а мы его овечки. Я так смотрел на эту тему, думаю, Боже, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я читаю место Писания, когда нашего Господа распяли. Евангелие Луки, 23 глава. Разбойник слева, разбойник справа, а центральный крест, на котором распят Иисус. И вот, что говорят разбойники. Нас интересует пока один разбойник только. И там мы должны обратить внимание на деталь снятия вины. Почему я так говорю? Потому что я сегодня прочитаю невероятнейшее место Писания, известное, может быть, нам, но мы его забыли, где сам Бог говорит. И говорит, что есть, существует разница. Я на пальцах буду показывать. Беззаконие, грех и вина. То есть Бог должен снять с нас беззаконие, когда мы каемся за беззаконие. Мы признаем, за грех, а еще вину. Это самая большая проблема. Потому что зачастую люди говорят, а я себя этого не прощу. О-о! Ну что получается? Бог прощает, а я себя не прощу. Мы видим, что мы на одном уровне стали с Богом? Мы не видим, что мы Богу вызов даем? Теми словами, когда говорим, а я себе это не прощу. Кровь Христа омывает? А я не хочу, чтобы она омыла меня до конца. Я себя не прощу. Мы замечаем, что делаем? Иисус говорит, чтобы снять с тебя вину твою или обиду твою, я отдал свое святое ломимое тело, свою святую пролил кровь. Ты говоришь, нет, я не принимаю. Непринятие того, что Бог хочет снять с нас вины, это действие духа Антихриста. Думали когда-нибудь? Христос говорит, я хочу снять, Отец меня для этого послал, снять ответственность, ответственность, как его сказать, освободить тебя от беззакония, я просто задумаюсь, как это выразить мысль, от греха и от вины твоей. А мы говорим, не, я себя не прощу. Действие духа Антихриста. Думаем. Почему я сказал, тема очень щепетильная, я не знаю, как у меня получится ее передать. Да поможет Бог это увидеть. Читаем у Луки 23 главы, 40 стиха. Один из повешенных странные вещи говорил. Злословил. Как он злословил? Если ты, Христос, сойди со креста и сведи и нас, и себя сведи. Священное Писание говорит, что это злословие. Ты святая, ты святой, а вы. Злословие. Хотим мы, не хотим. Злословие это. Чтобы было понятно. Читаю. 39. Один из повешенных злодеев злословил его, говоря. Матюкал, ругал, проклинал, оскорблял, обзывал. Да вроде бы нет. А что он говорил? Добрые слова говорил? Нет, не добрые слова. Какие слова? Какие? Злословил. А какие слова он этим говорил в этот момент? Если ты Христос, это злословие. Спаси себя, злословие, и нас. Какое злословие? Слушайте, мы не привыкли так понимать, правда? Священное Писание говорит. Еще раз. Один из повешенных злодеев злословил его, говоря, если ты Христос. Теперь поворачиваем. Если ты дочь Божия, или ты сын Божий, если вы христиане, давайте. Давай сделай. Поступи. Я не думал этого говорить, но оно сейчас пошло. Я просто передаю. Злословие. Спаси себя и нас. Злословие. Тогда если тему злословия разбирать, то я не знаю, к чему мы придем. То получается, мы всегда, везде, все и всех злословим. Это уже отдельный разговор. Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, по-другому, говорить так и такие слова произносить, когда и сам осужден на то же, но на факт распятия с окончательным вопросом, что мы все трое должны умереть именно на кресте. Уже детали. К празднику, чтобы не оставлять тело, обычно перерубали голени от колена до щиколотки. Ударили. И дальше уже точки опоры там в ногах нету. То есть на руках висит человек, задыхается. А дальше это боль, а дальше это кровь уходит. От чего быстрее умрет? От того, что задыхается, не может дышать, потому что руки наверх, понимаете, и весь вес, тяжесть тела. Это уже детали анатомии человеческого тела. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Здравомыслящая оценка себя, правда, да? Да, точно. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Глубочайшие слова. Скажите, а мы, когда мы виновны, у нас беззаконие, у нас грех, у нас вина, а мы не думаем, что когда у нас обида, то это есть наше беззаконие, наш грех и наша вина. Никогда не думали об этом? Наличие нашей обиды в нас – потому что с нами несправедливо поступили, с нами неправильно говорили, нас обидели, огорчили, мы здесь ни при чем. Если мы продолжаем быть в обиде, придется согласиться с вопросом, что это будет беззаконие, что это будет грех, что это наша вина. По-другому звучит так. Если мы не отпустим из своего сердца огорчивших нас, Царствие Божие нам не видать. Не видать. Понимаем или нет? Тогда это есть беззаконие, грех и вина. Но мы ждем, когда к нам придут и у нас прощение попросят. Это еще одна проблема. И что, они меня будут обижать, а я буду прощать? Еще проблема. Они за это ответят. Это их вопрос. Вопрос мой, твой, вот сейчас, вот здесь. Смотри, что получается. Если мы не освободимся от горечи и обиды, от этой боли, неба нам не видать. Дело в том, возвращаюсь к фразе, если быть очень внимательными, то через улыбку лица можно посмотреть в глаза и там увидеть боль. Правда, какая это боль? Боль чего? Это уже детали другого порядка. Хорошо? Но с другой стороны, какая бы боль ни была, какое право она имеет, чтобы столько времени находиться в нас? Ну-ка давайте. Вот если... Я думаю, стоит говорить, не стоит. Наверное, стоит, только я с одной стороны только чуть-чуть скажу. Есть одно из духовных действий, очень интересное. И когда в этом действии бывает молитва, то будут открываться сердца, и народ начнет вопиять, и в вопле народа сразу будет видно, что это. И зачастую вопль народа – это боль, горечь. Обида. И отсюда крик души идет. Какой души? Ну, какое слово сказать? Пораненное, я думаю, правильное будет слово, да? Если долго не заживает рана, она, я забыл, как называется по медицине, потом она отвергает врачевство. Библия об этом говорит. Ну почему у меня вот эта рана неизлечима, что она отвергает врачество? Медицина знает это. Это знаете что? Нарушается функция закона, который Бог вложил в тело человека. Вот рана должна зарасти, залечиться. Может быть, шрам останется, но все остальное восстановится. А тут не восстанавливается. Мы имеем врача всей вселенной, мы приходим к нему, и вдруг у нас незалечиваемая годами рана. Чтобы было понятно. Один из примеров берем. Авраам, у него Исаак, у Исаака Исав и Иаков, а у Иакова 12 сыновей. И вот от конца второй Иосиф, которого продали в рабство. И вот в рабстве, там он опять в тюрьму попадает, опять почему я говорю, потому что из одной проблемы в другую проблему попадает, он не виновен ни в каких проблемах. Наконец приходит день, когда фараон видит сон, надо истолковать, никто не может, 7 коров тощих, 7 сытых, 7 колосьев тощих, 7 худых, вернее, это налитых таких. И потом Иосиф рассказывает, значит, будут 7 лет изобилия, а потом 7 лет голода. И ты, говорит, в эти годы голода забудешь, изобилие будет абсолютно ничего. И потом царь говорит, этот фараон, где нам найти такого человека, которому бы Бог помогал, как вот Иосиф? Вот ты, говорит, и будешь тем человеком, который побеспокоится. Так оно и пошло. И вот, это же благословение, правда, да? Ну, наконец, вышел на свободу, ну да. Ну, Бог же вывел меня на пространное место, да. Бог утешил меня, ну, или не утешил. Бог успокоил меня, или его не успокоил Бог. Ну, что бы он сказал? У него же пир был дома, или не было пира? У него была радость, или был плач? Ну, на радость. Он поженился, ну, торжество, да. Наконец, рождается сын. Первенец, ух ты. А по тем далеким временам первенец мальчуган – это большое благословение. Ну, сегодня и первенчиха тоже неплохо. Не обязательно первенец. Первенчиха тоже. Ну, первенец он, первенчиха она. Это не играет роли. Ладно. Как же он назовет своего сына? Ну, такое торжество, и будет торжественное имя. Правда, да? Знаешь, что такое клеймо? Когда рабовладетель, хозяин, имел рабов, чтобы рабы не убежали, он брал букву железную такую делали, там медь или что, или железо, не играет роли, выплавляли. Потом ее ставили на какой-то такой захват, чтобы захватить, ее раскаляли на костре до красна. Потом брали раба и эту букву раскаленную в лоб. И она жжет здесь, и раб криком кричит. Она выжгла ему здесь на лбу, след буквы остался. Потом, когда залечится, это место никогда не затянется, так и останется эта буква. Одна или две буквы – признак фамилии и имени этого хозяина. А второе клеймо на правую руку ставили. Не на внутреннюю часть ладони, потому что ты ее не видишь, а на внешнюю часть. Я забыл, как она называется по-русски. Сверху, да? Клеймо. С этим клеймом этот раб женится, замуж выйдет, детей будет иметь. С этим клеймом похоронят. Ну, когда будет день похорон. То есть это клеймо раб будет носить всю свою жизнь. Правда, другому рабу, когда этого раба продадут, но, возможно, к этому клейму еще одну букву добавят уже следующего хозяина, это уже детали. Итак, Иосиф. Вот у него день рождения, сынок родился. Праздник нет? И он ему в лоб клеймо ставит. Какое? Имя. А что он сказал? Господь дал мне забыть весь дом отца моего. Вот его имя. И ты, говорит, всю жизнь будешь вспоминать дом отца твоего, называя по имени сына своего. Знаешь, что ты сделал? Вот эту всю боль и горечь, обида, которая у тебя была. И теперь ты, после фараона, ты понимаешь, второе лицо. Ничего не изменилось у тебя во внутренности. Ничего. И эту желчь, горечь и боли, пускай будет так, да, он выплескивает, как раскаленный металл. И у него язык поворачивается сказать сыну это. Ефрем, Манасия, по сегодняшний день два колена Израиля с этими именами. Вылечился Иосиф? Нет. Он заразоноситель. Вы знаете, сколько заразоносителей женились? И сколько заразоносительниц вышли замуж? Дети Божии, христиане, члены церкви, принявшие Духа Святого, а зараза осталась. И они клеймят своих детей. Это действие духа Антихриста. Потому что они не вылечились. Второй сын, когда у него родился, он немножко легче сказал, а может еще и хуже. Как ему имя будет? И это значение имени такое. Бог сделал меня плодовитым, но в земле страдания моего. Я, говорит, до гроба буду помнить, что я в земле страдания. Я до гроба буду помнить, что я забываю дом отца моего. А как ты здесь оказался? Меня украли, продали. Да. Но когда у него бывает, не бывает, а произошла встреча со своими братьями, и потом, наконец, с младшим своим братишкой, потому что их у его мамы было только двое. Рахиль родила его и родила Вениаминку. Вот и все. А потом она умерла в тот момент, когда она родила Вениамина маленького. И вот теперь, когда он встречается со своими братьями, он меняется. Я думаю, уверен, так сказать, в свете Священного Писания, как вижу, что у него вот здесь произошло внутри исцеление. Объясняю. И он говорит уже братьям, признался, что это он, они не могли поверить, он плакал, рыдал всех, египтян попросил уйти, можете прочитать, сами удостовериться. Вот. И он им говорит, не вы меня. Что же ты скажешь? Украли, продали? Нет, я, говорит, нет, хочу сказать. А что ты хочешь сказать? У него в сердце уже другое. Не вы меня сюда послали, а Бог. Что ты сказал? Тебя продали, украли? Или тебя Бог послал? Ты давно это согласился? Я не знаю, как давно, не могу ответить, какой момент у него было прозрение этих всех вопросов, но во всяком случае прозрение, если и было, то было частичное, потому что клейма, да, по-русски так сказать, он двоим сыновьям присвоил имена. А теперь он говорит, не вы меня послали сюда, послали, как они тебя сюда послали, они тебя продали, что ты это самое, меня, говорит, Бог сюда послал. Стоп. Иосиф? А вот как? Ага, значит, тебя Бог сюда послал. Что? Для чего? Чтобы сохранить жизнь такому множеству народа. Он так говорит. Иосиф, вопрос. Только мы не издеваемся. Но честно, ну скажи, как бы ты сейчас назвал своих двух сыновей? Ты бы назвал, что Бог дал забыть весь дом отца твоего? Нет. Ты бы сказал, что Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего? Нет. А что бы ты сказал? Бог послал меня, чтобы подготовить место для народа Его. И я бы тогда бы вспомнил. Что бы ты тогда вспомнил? Мой дедушка говорил. А что он говорил? Когда Бог с моим дедушкой встретился с Авраамом, он сказал, слушай, Авраам, потомки твои будут рабами в земле не своей, но потом я их выведу с большим богатством. Если бы он, Иосиф, вот с этой болью не пошел бы, да, легко рассуждать, я согласен. Если бы он освободился от этой боли, он бы увидел благословение Бога, данное Аврааму, и он бы видел, знаете что? Не день, когда народ Израиля, ну, Израиль же народ, в 75 душах войдет в Египет, он бы видел день, когда будут его кости выносить с Египта. Помните, он сказал, братья, я, говорит, умираю, он, как понимаю, первый из 12 ушел в вечность. Бог посетит вас и выведет отсюда. О, теперь ты уже об этом говоришь. Мои кости вынесите. И когда Моисей выводил народ Израиля с Богом, он взял эти кости и понес. Понимаем? Ну и где у него лечение? Через сколько лет у него лечение у Иосифа? А через сколько лет у нас лечение? Я сегодня не буду его отца затрагивать. Там, если затрагивать, то там ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дух Якова ожил только тогда, когда пришли колесницы с Египта, и ему сыновья говорили. Не мог поверить. Не-не-не-не-не-не-не-не. Раз не оживший дух, значит, он мертвый, да, полуживой. Значит, у него здесь боль. Он эту боль носил. Сколько лет носил? Лет 16 примерно. Может быть, 20 было Иосифу, когда его продали. Приблизительно. В 16 он пас, написано, дальше он исчезает через некоторое время с поля зрения. В 30 предстал пред фараоном. Ну, если в 20 он исчез, ну, 10 лет, 20 до 30, 10 лет. Плюс 7 лет изобилия. Вот вам уже... Цифра не маленькая. 17 лет как минимум. Плюс еще 3 года, когда уже пришли братья. Ну, там через некоторое время пришел отец. Это уже 20 лет. Это получается дух его отца, Иакова, 20 лет был ни живой, ни мертвый. Что там было в сердце? Он сказал... Уж если быть бездетным, то буду бездетным. И его утешали, он не хотел утешиться. Он решил остаться с этой горечью и болью. Ну, а потом ожил дух его, когда он увидел колесницы. Так вот, мы касаемся вопроса. Вот тут вот разбойник говорит, 41 стих, Луки 23. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Мы сами разбирали этот вопрос, сегодня, может, не буду касаться. Он признал Иисуса Христа царем и не признал, что он будет, Христос, умирать, а признал, что это дверь, через которую царь с креста, даже если и умрет, останется прибитым, но царь будет в царстве своем. Вот этому бы разбойнику на кресте задать вопрос. А скажи, а в какое время ты считаешь, вот этот царь будет в царстве своем. Когда его с креста снимут, когда он на третий день воскреснет, или когда он скажет: «Отец, в руки твои дух мой отдаю», и умрет. Какой момент ты считаешь? Я не буду сегодня разбирать, что бы он мог считать, но как минимум мы можем видеть вот эти три детали. Это очень серьезнейшие моменты. То есть, это не то, что ты сойдешь с креста с этих гвоздей. Не это он говорил. Но нам глубже надо и надо идти. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вот эта фраза, которую сказал Сын Божий в уши разбойника, для меня звучит: «Я снял с тебя беззаконие, я снял с тебя грех, и я снял с тебя вину греха твоего». По-другому. Разбойник вот этот говорит этой фразой: «Помяни меня, когда будешь в царстве твоем». Знаете, что он сказал? «Вот сейчас я, говорит, за свои проделки на кресте. Я расплачиваюсь». Расплачивается или нет, как мы считаем? Ну да. Достойное по делам получили, называется расплачиваемся. Разбойник, вот сейчас ты расплачиваешься, умрешь, расплатившись, да? А ты в небо пойдешь? Ответ: «Нет, я не иду в небо». «Как ты не идешь? Ты же расплатился!» Оказывается, за свои грехи, за свои беззакония можно расплатиться, но вот тут надо снятие вины. Теперь дальше. И вот разбойник, давайте немножко с такой стороны скажем: «Господи, ты знаешь что? Я вот расплачиваюсь за мои грехи, вот потому вспомни меня в Царстве Твоем». Никогда не войдешь в Царствие Божие. Потому что ты акцентируешь: «Я же расплатился, я же расплатилась». А разбойник говорит: «Даже когда расплачусь за мои грехи, за мои преступления, беззакония, я не захожу в небо, если не вспомнишь ты снять с меня вину». Но зачастую вот так вот разбойник говорит: «Я не могу себе простить, еще ко всему прочему. Я столько душ изнасиловал, я столько тел изнасиловал, я столько украл, столько убил, я столько грабил. Я не могу себя простить. Как такого негодяя можно простить? Ух, какая справедливость! Уж лучше я получу законное по делам моим. Ух ты, какая справедливость!» Это справедливость? Или это противодействие Сыну Божьему? Мы здесь не видим почерка Антихриста? Как часто мы таким занимались? Чем? Вот по моей жизни справедливо, пусть у меня будет вот так. Чего заслужил, а то пусть мне и будет. Мне приходилось видеть таковых, когда они жениться собирались, избранниц своих искали, или замуж думали выходить. Пусть будет мне то, чего я заслужила, пусть будет мне то, что я заслужил. Ужас! И потом ты это будешь в жизни получать, ты будешь это пожинать, и потом ты будешь Бога огорчать: «Господи, почему ты так со мной поступил? Ну ты же сказала, пусть мне будет то, что я сеяла, я буду пожинать». Что ты делаешь? И ты теперь, душа, думаешь, что через пожатие того, что ты сеял, сеяла, ты расплатишься и пойдешь в небо. Никогда. Думаем, когда тема стала открываться, то я не знаю, там волос дыбом, я не знаю, но я проснулся от этого. И, ух ты, я вскочил, знаете, еще темновато. Я бегом к бумаге скорее записывать наброски. Боже мой, боже мой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, как получится, буду передавать. Вот здесь вопрос очень сильно имеет ответ. С разбойника снялась вина. Для меня звучит, когда Иисус говорит: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Я уверен, что у разбойника было... В это время боль не боль. Это, знаете, как говорится, все, мой вопрос решен. Для меня подписан документ. Я свободен. Вот тут бы ему спеть песнопение в сборнике. Радуйтесь со мной, люди. Нет сомнения, я спасен. Слово «спасен» мы не всегда правильно понимаем. Вот сейчас он скажет, я спасен. Ладно. Мы о вине. У меня вопрос. Он сейчас радоваться может? Ух, какая радость. А, да, не? Слушай, разбойник, так тебе больно и радостно? Так что у тебя больше? Я уверен и могу сказать так. Радость вот этого торжества, освобождение от беззакония, от греха, ну, лучше округлим, от беззаконий, от грехов и от вины. Вина – это не единственное число. Это обобщенное множественное число. И вот теперь, интересно, он мог начать петь? Да? Он мог на кресте при этой всей боли петь? Да. А здесь на кресте его мог исполнить Дух Святой? Вполне реально. И если бы его исполнил Дух Святой, ну, а здесь не написано, а много чего не написано. Если бы его исполнил здесь Дух Святой, ой, была бы песнь. На скольких языках? Откуда я знаю? Чем больше, тем лучше. Понимаем? Это сущность очень серьезная. Итак, мог ли он радоваться? А тогда уже вопрос к нам. Вот мы идем, каемся, признаем, беззакония наши нам прощаются, грехи наши нам прощаются, а вина наша нам прощается? Или мы за нее держимся, за эту вину? За эту обиженность? За эту боль? За эту скованность? За эту замкнутость? Мы не можем радоваться. А почему? А он мог радоваться. Читаем Евангелие Иоанна, 8 глава. Когда хотели поймать нашего Господа на словах и привели женщину, взятую прелюбодеяние. Это звучит так, что прелюбодей с ней имел прелюбодеяние, и его отпустили. А она нужна была как приманка. И говорит, вот, Моисей в законе сказал такие, побивать камнями, что ты скажешь. Он не отвечал, они продолжали дальше, понимаете, он восклонил голову, то есть активная форма поднятия лица вверх. Кто из вас без греха первый возьми камень и брось, и опять опустился, попустил лицо и писал. Написано, они будучи, ну, на земле там или как. Вот пальцем так. Что он там писал, тоже детали, нам не это важно. Будучи обличаемы своей совестью, начиная от старших до младших, они все ушли. И вот он не видел никого из этих обвинителей. Ну и женщина тоже не видела никого из обвинителей. Там следующие стихи говорят о том, что когда привели женщину к нему, то он не один был. Там и ученики были, там и народ был. Потому что, чтобы было понятно, я читаю 8 главу сначала, чтобы мы это увидели. И когда произойдет вот этот разговор, и когда вот эти обвинители уйдут, а вот эту картину видели и апостолы, и народ, который не участвовал в этой затее. Это описывается с первого стиха. Смотрите как. Иисус же, значит, Евангелие Иоанна, 8 глава, с 1. Иисус же пошел на гору Илионскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Значит, вот он сидит, вот они апостолы, и вот весь народ. Вот она картина. Тут, вот когда весь народ, а Иисус учил, а что он учил, здесь не написано. Ничего не написано в этой главе. Я скажу, в этой главе написано, что он учил. Я вот останавливаюсь на втором стихе, перехожу на 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, опять сказав народу то, что говорил народу до того, как привели женщину. В русском языке опять слово говорит, что он повторяет то, что говорил до этого. Что он говорил до этого? А вот теперь опять говорит. Опять говорил Иисус к народу, 12 стих, и сказал им: «Я свет миру». Вы теперь понимаете, о чем я вам говорил, вот перед этим событием? «Кто последует за мною?» И вот этой женщине помогли последовать за мною и привели ее, даже взятую во грехе. Но они не захотели последовать за мною, те, которые привели. «Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И когда он это говорил, привели женщину. И происходит. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину. Тут, видите, какой момент? Взятую прелюбодеянии, поставившие ее посреди, сказали: «Учитель, вот, значит, эта женщина взята прелюбодеянием. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнем. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимание. Вообще, мне это очень сильно нравится. Знаете, он не обращает на них внимания. А на нее? А к ней у него приковано все внимание. Но чтобы она не переживала, он опустил лицо. Когда к нему пришла женщина в мужскую комнату и плакала на ноги. Возможно, мы сегодня коснемся, по времени так будем наблюдать. А может быть, я перестану наблюдать за часами. Вот. И вот он все свое внимание к ней, и он не шевельнулся. Он не помешал ей так долго целовать свои ноги. Не шевельнул ногой. Не мешал. Это было ее время. Вот тут для меня звучит, что когда он наклонился, то он внимательно смотрел за ее внутренностью, чтобы ей помочь, утешить, успокоить, просветить, вылечить. Она у него уже была на операционном столе. Понимаем? И он работает с ее внутренностью, не шелохнувшись, опустив голову вниз. А домогаются: «Что ты там скажешь? Что они там говорили?» Он поднимает голову и говорит: «Кто из вас без греха, возьми камень и брось». И опустил лицо. Они уходят. А она у него на операционном столе. И он занимается лечением ее внутренности. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, подняв лицо, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящие посреди. А окружающие люди куда делись? Здесь говорится: остался один Иисус и женщина, а все обвинители ушли. Народ, который стоял, это не были обвинители, потому о них не говорится. А выглядит так, что никого больше нету. Стоят люди, стоят. И то, что они слушали до сих пор, теперь у них практика идет. То это была как теория, так назовем, он сказал, а теперь практическое пособие. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, из числа обвинителей, но не из числа этого народа стоящего, никого не видя, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители?» Я по-другому читаю. «Женщина!» Восклицательный знак там у вас написан, не запятая. Значит, это восклицание было. «Женщина!» Какая форма восклицания, не могу сказать точно. Не получится передать этого. Но восклицание шло: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Так, ну как? Она отвечала: «Никто, Господи!» А что ты так читаешь? А потому что там восклицательный знак стоит. Не точку, там нету точки. Там не повествование. Там восклицание, там всплеск, бурная радость, торжество. Слушай, как ты можешь радоваться, когда, говорит, я могу тебя обвинить? Ведь он же еще ничего ей не сказал. Лечение внутренности. Бог внутри начинает работать, снимает беззаконие, грех снимает. И вот сейчас мы будем говорить о вине. Не вино, которое пьют, а вина, виновность. Она отвечала: «Никто, Господи!» Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу, ну теперь те, которые стояли и видели это все, и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь жизнь вечную». Вот эту, говорит, женщину привели для того, чтобы она последовала за мной, не оставалась во тьме. Ну а теперь у этой женщины к ней вопрос. Так мы с вами как-то рассуждали, сколько категорий обвинителей? 4 категории. Небо, Бог, Сын Божий – это одна категория. Ад, преисподняя, демоны, бесы, как их там называть, понимаете, ангелы, сатаны и сатана. Вторая категория. Третья категория. Вот эти, которые старейшины, священники, там, книжники, тут написано фарисеи, привели женщину. Это третья категория. В руках они держали Моисеевский закон. Четвертая категория обвинителей – это она сама. Люди, кто из вас считает, что без греха, бейте камнем первый. Люди, обвинители ушли. Остается обвинители. Небо, ад и она сама. И он задает вопрос: где твои обвинители? Поняла она или не поняла? Могла понять, что он не только имел в виду людей. Но это уже детали, ладно. Потому что я сегодня не буду на это время уделять, иначе у нас тема туда уйдет. Покажу вам места Писания, и вы увидите, что, оказывается, сердце человеческое это чувствует. Ладно. И я не обвиняю. Значит, моментальное обвинение преисподней теряет силу. Слушай, теперь к тебе вопрос между строчек и не вслух ушей человеческих, а прикосновением струн души твоей. А ты прощаешь себе? Или ты себе не можешь этого простить? Для меня звучит так. Если она это примет, вот сейчас она может по двум вариантам уйти. Не освободившись от угрызения своей вины, говорят, своей совести. Может быть, я не буду этой детали пока касаться. Человек зачастую так вот уходит. Простили, но вот это внутреннее «я не могу простить себя» оставляет. А я другую вещь сейчас скажу. Либо второй вариант. Она полностью освобождается. Я это увижу, знаете как, и вы тоже увидите. Body language. Язык тела. Ее походка. Ее осанка. Ее поднятая голова. Как ты сказал? Ее поднятое лицо. У нее слезы лились, но лицо не было опущено. Она могла сначала их вытирать, а потом перестала вытирать, и она пошла. Но пошла с поднятым лицом. Где написано? Книга Бытия. Когда делаешь доброе, не поднимаешь ли лицо? Каин. Суламита, покажи мне лицо твое. А я не могу, говорит, показать. Значит, там у тебя дела. Есть дела. Мы, взирая на славу Божью, открытым лицом, как в зеркале взирая, преображаемся в тот же образ. До этого она была, знаете, когда вот цветок срежут, и неудачно не успели поставить воду, и цветок засасывает вместо воды воздух. Получается воздушная пробка в стебле. Потом сколько хотите вы витамины туда наливаете, воздушная пробка не дает, чтобы вода поднимала цветок. И цветок еще не увял, но голову склонил. Не подымет. И начинаешь ему обрезку делать стебля, а он нахватался воздуха под самый цветок. Ничего не получается. Вот она в таком состоянии была. И вдруг этот цветок оживает. Бутоны открываются. Вы знаете, за ней дети должны были бежать. Обгонять ее, забегать и смотреть ей в лицо. Она могла сказать: «А что вы хотите? Где ты такое читаешь?» Во всей Библии. Мы в твоих глазах видим глаза Иисуса. Что-то новое, говорю, да? Если мы пеньки, то новое. Если мы толстошкурые, как у бегемота шкура, или как у мамы, то, конечно, мы ничего не поймем. Понимаете, у нее лицо сияло. Когда Стефан говорил, он был как ангел лицо, понимаем? Вот теперь она, а я вижу, что она приняла свободу от своей вины. Для меня звучит, ну, ее тело, ну, я так не скажу, но я хочу взять пример, как у Неймана. После семикратного погружения в воды Иордана он поднялся, и его тело стало, как тело малого ребенка. Только тело! Ничего подобного! Его дух, душа, все естество стало нежным, чувствительным, безгрешным. И вы считаете, что? Какое у него лицо было? Как вы считаете? Ну, раз как тело малого ребенка, но черты лица взрослого человека. А лицо? Я беру место Писания, знаете что? Я так смотрю ему в лицо и говорю, не насытится мое око зрением твоего лица. Почему? Да потому что лицо у тебя как лицо ангела. Как у Стефана, которого потом будут побивать камнями. Понимаем или нет? Лицо начинает сиять. Мы с вами читали в предыдущих темах, не помню когда, те, которые обращались к Нему, Господу, лица их не просвещались. Просвещение лица, потому что внутри горит светильник радостным огнем, тогда на лице радость. Дети будут бежать за этой тетей, которую пришли побивать камнями, забегать вперед и смотреть ей в лицо. Зачем? Они будут пить с ее лица. Ну, лучи неба, лучи солнца. Я не знаю, как правильно сказать. Я думаю, вы меня понимаете. После такого покаяния, исповедания, если жена пришла домой, муж не сможет смотреть в глаза ей. Если муж пришел домой после таких глубоких исповеданий, покаяний, жена не сможет смотреть ему в глаза. Моисей побыл на горе. Там интересная фраза. Побыл у Бога там. И все. Лицо такое, что невозможно смотреть. Какое? Лицо горело, ну, как огонь, да, так скажем. Как языки пламени шли. Ну, свет такой яркий был. Дело в том, что свету разница, понимаете? Бывает он настолько нежный и такой сильный. Сейчас я начну рассказывать, я не знаю, смогу ли это рассказать. Ладно, не будем касаться этого вопроса. Понимаем, нет? Да что Иисус сказал? Опять говорил Иисус к народу и сказал, «Я свет миру». Посмотрите, как это ей в лицо. Вы видите, что у нее лицо стало сиять. Для меня звучит так. Он говорит, она еще не ушла. Люди глядь. Сияет лицо у Сына Божьего, Сына Человеческого. И у нее сияет лицо. Глаза. И брови выщипывать не надо, и глаза красить не надо, и румянцы на щеки накладывать не надо, и бигудями волосы крутить не надо. Понимаете? И милое такое выражение лица делать не надо. Лицо ангела. Да? Я думаю, хватит. Нет? Нет? Может, там у нас еще ряд вопросов, которые надо будет поднимать. Ведь что Иисус сказал? Почему я сказал? Я говорю, сегодня мы будем читать невероятным образом историю, связанную. Но я не сказал. Историю, связанную с этой женщиной. И он показывает снятие вины, греха ее, она свободна от самонепрощения. По-другому звучит так. Если ты освободилась от всего этого, от беззакония, да, от греха, да, от тяжести вины твоей, от непрощения самой себя, то ты расцветешь не когда-то, а сейчас сразу. Вот что с ней произошло. А вот теперь берем место женщины, меня, тебя, вас, нас, на момент принятия Христа своим Спасителем. И делаем стоп-кадр наших лиц. И мы видим, что наши лица преобразились. У кого да, у кого частично, у кого нисколько. Я это говорю уже из практики того, что я видел. Мне приходилось видеть, человек ликует. Я вижу, там кое-что сидит. И потом это скрывалось. А были моменты, когда что-то мешало, чтобы начать ликовать. И пока не освободилась душа, ликования не было. Поэтому каждый проверяй. Ну, написано, каждый испытывает сам себя. Да? Проверяй каждый себя. Это очень необходимый такой вопрос. очень серьезный. Чтобы было понятно, еще одну деталь читаем в Евангелии Марка, 2 глава. Описывается момент, когда было очень много народа, Иисус был в комнате, в помещении, принесли человека расслабленного, то есть руки, ноги не ходили, как тряпки, как мешок пшеницы он был так. Понимаете, возьмите, у него руки будут свисать, ноги свисать, голова будет свисать. Расслабленный называется. Читаем 2 глава, наше внимание будет 10 и 11 стих, может быть, до 12. С 1 стиха. Через несколько дней, это Марка 2 глава, 1 стих и дальше. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места. То есть не у дверей внутри, а у дверей снаружи. И он говорил им слово. Пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему за многолюдство, раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопавши ее, то есть кровлю дома, они раскрыли и прокопали. Ну, как читаю, так понимаю, то, что очень похоже, что на сидящих внизу кое-что могло сыпаться с этой крыши. Ну, очень похоже. Ну, ладно. Интересно, что случилось с хозяином дома? «Эй, что вы делаете?» Но если это был человек, который уже понимал духовные действия, то хозяин этого дома мог на эти вещи не обращать внимания, потому что не это было важно, потому что Иисус не останавливался, когда говорил. И Иисусу не мешала разборка этой кровли. И в процессе, как Иисус говорил, на веревках там или на чем, ну, на ремнях, это уже детали, опускали эту кровать. Ну, зрелище интересное, правда? И вот опускают середину пред Иисусом. Вот и опустили. Ну, может быть, до земли, может быть, но это уже детали. До пола, в смысле. И прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо!» Там восклицательный знак у вас должен быть. «Прощаются тебе грехи твои». Ой, как мне нравится это. Что я сейчас скажу? Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? Это же можно сказать, а толку, говорит, от этого будет? Не будет. Или сказать: встань, возьми свою постель и ходи. А вдруг не встанет и вдруг не возьмет. То есть прощаются, не прощаются, не видно. А вот встань, возьми, то будет видно. Встанет, возьмет или останется лежать. Правда, да? А Иисус говорит: ну-ну, чтобы вы понимали. Сказать: встань и ходи, это проще. Сложнее и труднее сказать: прощаются тебе грехи. Объясняю, чтобы было понятно. Но что вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. Он тотчас встал, и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумились, прославляли Бога, говоря: никогда такого, ничего такого мы не видели». По-другому. «Раз я тебе прощаю, потому ты и встанешь». Вот эту фразу берем и идем к разбойнику на кресте. Ты встанешь внутренно, хотя ты прибитый ко кресту. Твоя внутренность встанет, как младший сын у свиного корыта сказал: «Встану, пойду к отцу моему». Когда Стефан принял в дом Иисуса, слез со смоковницы, написано, он встал. И сказал. Сначала он встал внутренне, а потом встал физически. Младший сын сначала встал внутренне, а потом встал физически и пошел к отцу. И вот этот разбойник внутренне встал. Все, я иду в небо. Вот это произошло с женщиной. Прощаются тебе. Встань. Вы знаете, я с кем-то имел общение. И... ну, на электронных каналах, и мне заговорили про Розу Сарона. И стали рассказывать. Я говорю: Я хочу ее видеть. Пришлите мне ссылку. И мне прислали видеоссылку. Я потом вам брошу, вы тоже посмотрите. Ну, как шарик. Веточки, листики, вот как в шарик. Ну, наверное, как кулак такого размера. Я не очень сориентировался в размере. Вроде засохшее такое растение, но только оно попадает в воду, ну, конечно, ускоренную съемку сделали, и оно начинает грациозно раскрывать все свои вот эти лепестки на глазах. Я вижу это вот в этой женщине. Она съежившаяся такая была, как комок нервов. Знаете, что это значит? Моисей сказал убить. Сейчас меня будут убивать. Осталось мне дышать считанное время. А внутри у нее, знаете, что было? Она слышала об Иисусе. Она слышала, что он освобождает. И у нее такая робкая-робкая надежда. Но это же он. Это же он. А бесы кричат: «Все, кончено!» И давят на психику. Она говорит: «Я себе не могу этого простить!» А бесы торжествуют: «Молодец, так тебе и надо!» И она все более сжимается в комок. Это как пружина сжатая. И вдруг он говорит: «Я прощаю». В этих словах не слова были, а сила. Он снял с нее беззаконие, тяжесть беззакония, тяжесть греха и тяжесть непрощения. И вот она стала раскрываться. И потом посмотрите, как, знаете, сразу открывается, 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 и раскрылась я. Роза Сарона. Я стал вспоминать, что в сборниках песнопений есть одно из песнопений, там говорится о розе Сарона. Ну, я думал, роза как роза обыкновенная, какую мы знаем. Но-но, это не те розы, не те. Оно у меня, знаете, как коснулось, все перевернулось. Особенно перевернулось к этой теме. Дело в том, что тема уже шла, а туда надо было еще каплю добавить. Розу Сарона. Вот если внутренность, знаешь, что делается? Вот так внутренность открывается наподобие, как эта роза Сарона. Вот так вот, вот так, так. И вот Иисус сказал вот этому человеку: «Встань. Возьми постель свою». Вот так вот он примерно сказал вот эти слова. «Чтобы ты знала, что я, Сын Человеческий, имею власть на земле. Я есть им свет». Понимаешь? «И вот я теперь даю тебе возможность быть просвещенной светом моего лица». Она могла увидеть всю свою жизнь. Ведь они же, будучи обличаемы совестью, ушли. Правда, да? Ведь он же затронул, что думаете, только их совести? Он затронул совести всех. Очень часто всколыхивались совести у апостолов. И Петр обычно за всех говорил: «Господи, это ты к народу говоришь или к нам?» Помните, один из моментов такой, очень яркий описывать. «Петр, а чего это тебя дернуло?» «Как чего? Ну, зашевелило». Вот он говорит фарисеям: «Вы фарисеи, понимаете?» А Саддукеев дернуло и говорит: «Говоря фарисеям, ты нас зацепил. А что, у вас с ними подземный корень?» «Ну да». Понимаете, да? Так что, когда он сказал: «Кто из вас без греха», он затронул совесть всех. Те, которые слушали. Ведь он им только что говорил о свете. Он затронул совесть апостолов. Они тут такие большие духовные знатоки. А очень часто они оплеху и получали. Для того, чтобы потом помазание действовало. Это нормальные вещи. Он затронул особенно вот эти, которые привели женщину. И, конечно же, не оставил, не затронул сердце этой женщины. Понимаем? И когда он говорит: «Кто из вас без греха?» Знаете, что произошло? Она взяла камень, не физический, и подняла, чтобы этим камнем ударить себя. Потому что он сказал: «Кто из вас без греха?» Вот разбойники, которые были, один из разбойников: «Мы достойное получили, то есть я согласен, что меня прибили». Ну так, да? Тогда эта женщина должна во внутренности своей сказать: «Да, я достойна». И вот берет камень, но не физический, чтобы ударить себя. Чем мы и занимаемся, говоря: «А я себе этого никогда не прощу». Этим камнем как бах себя. В сердце свой удар, в голову удар, в дух свой удар, в душу удар. Иисус говорит, что ты делаешь? Я пришел освободить тебя, выброси камни. Не бей себя. Беги ко мне к пронзенным ногам, беги к моей пронзенной груди, беги сюда. Чем ты занимаешься? Ну, конечно, он по-другому скажет, не такой интонацией. Да, я понимаю все эти вещи. Мы понимаем, какая это тема. Чем мы занимаемся? А потом у нас получается, что у нас скованное сердце, у нас боль в груди, у нас настроения нет. Настроение, знаете, что такое настроение? Вот клавишные инструменты, ну вот эти вот, как сказать, пиано, рояли, да, громадные, они же настраиваются, и они могут расстроиться. У них нету вдруг настроения, настроенности нету. Их надо настроить, иначе они будут фальшивить. И вот мы вот так вот фальшивим, будучи расстроенными. И вот он здесь касается струн души ее. И вот этим примером, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, по-другому звучит. И перенастроить струны души. По-другому звучит. И вот когда эта женщина, я не знаю, она сразу пошла или она еще осталась. И вот в ней звучала песня песней. Знаете, что звучало? Голос пения слышен в стране нашей. Голос горлицы слышен в ее внутренности. В ней происходит великое движение благодати. Бог вложил в уста ее новую песнь. Я уверен, что ей вспомнился псалом. Помните, написано, ты извлек меня из страшного глубокого рва, из тенистого болота. Но сюда можно добавить другие моменты. Из этой каменной скалы высек, из узкого колодца ты меня достал. И поставил на краеугольный камень ноги мои, утвердил стопы мои и вложил в уста мои новую песнь. Я думаю, если она этого не знала, то в этот момент Дух Святой ее мог этому научить. Напомнить, что это написано. Понимаем, какая там песнь? Если она пошла, я уверен, что она запела свою самую любимую песню. А какая, я не знаю. Пока не знаю. Я туда не ходил, к ней рядом не подошел и не посмотрел ей в лицо, чтобы послушать, что она поет. Когда в следующий раз подойду к ней, послушаю пение, возможно, я вам расскажу, что она пела. Но я скажу уже заранее. Пел ее дух, пела ее душа. Она шла... под своими ногами земли не чуяла. Она заново родилась. Для нее солнце сияло. Она свободная. Ей переезжать в другое место жительства не надо. Ни один пес языком не пошевелит в адрес ее. Она прощенная, омытая, очищенная. Вот сюда песню песней надо взять. «Чистая моя, голубица моя». Успеваем? Вот сейчас бы восхищение церкви. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, белая фата была бы. Но не потому, что она представительница женского пола. А, как невеста Христова. Я же тоже невеста Христова. Когда мы будем восхищаться, мы уже не будем ни мужчины, ни женщины. Фух, как это хорошо. Наконец. Аж дышать можно будет, понимаете? Мы будем восхищаться ни мужчиной, ни женщиной. В новом теле. Ой, как это. Ой-ой-ой. Сейчас, ладно, мы туда пойдем. Ладно, движемся дальше, хорошо? Отсюда, значит, следующий вопрос, который нам надо застрить. Вот теперь она пошла, и мы увидим у нее радость. Где мы увидим у нее радость? Везде, во всем и по всякому поводу. Мы сегодня с вами коснемся этих вопросов, но пока мы идем по линии, ну вот, вины. Не вина, которую пьют, а виновности. Книга Исход, глава 34. Событие после того, когда Моисей побыл 40 дней на горе, и Бог прерывает общение свое с Моисеем и говорит, сойди, твой народ, ну пускай будет так, развратился. Они сделали золотого тельца и поклоняются ему, говоря, что это Бог. Моисей спускается, у Моисея уже каменные скрижали, это скрижали, первые скрижали, дело рук самого Бога. И на этих скрижалях 10 условий, 10 заповедей. Это тоже дело рук Божьих. Интересно, правда? И вот он берет эти скрижали, и как увидел, хорошо он сделал или плохо, это уже другой разговор, ладно? И он берет эти скрижали и разбивает. Потом берет этого золотого теленка и стирает его, сжигает на огне, там порошок стирает, ну это уже детали. Потом это порошка в воду бросает и говорит народу пить. Вопрос не здесь. 40 дней, насколько я помню, ночей он, распластавшись вот так вот на лице, на груди, лежал пред Богом в посте, молитве за народ. Потом Бог сказал, взойди. Но вот это вот событие теперь. И вот мы его прочитаем. Исход 3-4 глава с 1 стиха, чтобы было понятно. И, ну, там до 8 стиха, возможно. Я скажу, на какой стих наше внимание будет. Исход 34 с 1. «И сказал Господь Моисею, вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на них, на сих скрижалях, слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил». То есть первые скрижали это я делал, а теперь будешь делать ты. На тех я написал, на этих писать будут тоже я. Но делать их будешь ты. И будь готов к утру, и зайди утром на гору Синай, и предстань пред мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот мелкий, крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, зашел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь, интересное действие, я разбирать его не буду, просто так вот считаю, заостряю внимание. И прошел Господь пред лицом Его, то есть проходил. Ну как он проходил, это детали. И возгласил. О, вот это нам сейчас надо особо внимательно слушать и скажу, на что обращаю внимание. Что он возгласил? Господь, Господь, Бог. Это он о себе говорит, Бог. Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов. А теперь внимание. Прощающий вину и преступление и грех. Три пункта. Прощающий вину, преступление и грех. Сам Бог делает между ними различия. Да, Иоанн потом будет писать, и грех есть беззаконие, да, я это не оспариваю. И Иоанн не оспаривает это местописание. Он говорит, и всякий грех есть беззаконие. И грех есть беззаконие, сейчас вопрос не здесь. Бог показывает, существуют границы. Вот вина, вот преступление, вот грех. Но не оставляющий без наказания, наказывающий вину, не грех, не преступление. Наказывающий вину отцов, ну и матерей, то есть родителей, в детях, и в детях детей до третьего, четвертого рода. Назад читаю. Если идет наказание, то это не значит, что нет прощения. Наказание подтверждает то, что есть и было прощено. Успеваем, не? Наказание подчеркивает то, что Бог простил. Успеваем? Еще раз читаю. Прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания. Но говорит о том, что наказание должно быть, если Бог захочет, это его дело, но факт наказания не говорит о факте непрощения. Я думаю, понятно. Но нам не это надо сейчас. Он говорит, вина, преступление, грех. Сразу идем с этого места Писания. Псалмы. Псалом 31. Он короткий, ну, может быть, мы весь не будем читать, потому что там иначе будет внимание рассредотачиваться. Ну, мы с первого стиха будем его читать. Или с нулевого стиха. Как это понять? Потому что у псалмов есть первый стих, а есть нулевой. Как? Я сейчас покажу как. Псалом Давида учения. Это нулевой стих. А первый стих. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Ну, посмотрите, там у вас ноль не написан, не нарисован. Но первый, единица, стоит не перед словами Псалом Давида учения. Понимаем? Что Давид хочет показать? Это песнь, это псалом и это учеба. Прежде чем, говорит, мы будем его петь, будем его изучать, будем разучивать и исполнять, в смысле песнопением, мы сначала сосредотачиваем свое внимание, что это псалом учения. А теперь читаем. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты». Это очень сильная фраза. Может быть, я сегодня ее не буду касаться, но частично. Вот это мы видим у женщины, взятой при любодеянии, разбойник на кресте. Вот будем рассматривать, допустим, вот этого Закхея на дереве, младшего сына от свиного корыта. Ну, примерно так, чтобы было видно. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты». Деталь важная. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Ага, не вменит беззакония, не вменит греха, понятно. «И в чьем духе нет лукавства». Вот серьезные вещи. Я дальше иду, нам надо... Другая тонкость. «Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего». А почему? Я понимал, я сознавал, я думал, я задумывался, но я молчал. Я все-таки молчал, я все-таки молчала. «Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, я стал, как роза Сарона, без воды». Вот если в воду поставить эту розу, положить, да, этот комочек, он начинает грациозно открываться так, понимаете, раз, открылся. Если вы заберете воду, и воды не будет, он начинает, я не знаю, слово грациозно сказать, может быть нет, начинает опять сжиматься и сжимается в комок. И смотрится, как сухое мертвое растение. Вот что он здесь пишет. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, но это породил я сам. Я остался, как вот эта роза саронская, без воды. И потому я сжался в комок. Взвинченный был, как пружина. Не троньте меня, пожалуйста, я иначе буду взрываться по любому поводу. Не переходите мне дорогу, иначе я устрою вам скандал. Потому что я на взводе. У меня трудное настроение. Я взрывоопасен, я взрывоопасна. Мне никто не мил, ничего не мило. Вы меня тут под руку попадаетесь. Мы, роза Сарона, без воды. Потому что мы молчим и не открываемся. И чем больше мы молчим, тем больше мы становимся комком. И вот такой комок Иосиф рождает сыновей. И комок вот этих вот, знаете, пружины внутренности клеймаем им, бах, в лоб, одному и второму. По сегодняшние дни Ефрем и Манасия несут себе вот это вот. Понимаешь, что творится? Вот сюда надо розу Сарона. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как у розы Сарона, как в летнюю засуху». Знаешь, он говорит. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего». А, и грех открыл, беззаконие. Дальше. И я сказал: «Исповедую Господу преступление мое». Я преступник. Вот теперь нам надо эта фраза. «И ты снял с меня вину греха моего. И я согласился», позвольте скажу так, «принять твое прощение и освобождение меня от вины моей, и я больше себя не обвиняю, и я себя прощаю». Звучит немножко сложновато, что мы себя прощаем, но я почему-то говорю, потому что зачастую мы себя не прощаем. Вот где. А теперь дальше. Зато, вот что ты снял теперь, я как роза Сарона раскрылся. Зато помолится тебе каждый праведник. А что будет за молитва, скажите, пожалуйста? Дай. Благослови. Пошли. Да? Не думаю. Помолиться, это знаете, что будет? Это будет восторженная песнь. Это будет песнь прославления имени Господнего так, что там в небе поколеблются косяки и перекладины небесного храма. И в небе дом наполнится курением. Я присутствовал на таких молитвах. Я видел, что творилось. В положительном смысле. И вот человек пришел, что-то не получается, сейчас будем молиться, молимся, а тут вот через кого будет пророческое слово говорить. И кто-то вдруг возвышает голос за вот этого или за ту, она или он, неважно, и начинается молитва прославления славы имени Господнего в Духе Святом, и пошло открытие неба. Сошел облачный столб, комната наполнилась, знаете, она стала какая громадная, Божье присутствие. И Бог говорит, столбы веры. Это была не молитва. Из привычного нам понимания. Это, я бы назвал, не курение сигарет, я не это имею в виду, пожалуйста. Вот когда жертвоприношение идет, само жертвоприношение, это дым от жертвоприношения восходит. Это не то. Вот когда Авель приносил жертвоприношение, то этот дым восходил не так, как обычно, если ты животное на костре сжигаешь. Он так восходил, это был, облачный столб-то был, дыма этого, понимаете, с языками пламени, аж до неба. Я не знаю по времени, сомневаюсь, что мы успеем, потому что очень далеко убежали стрелки, но некоторые вопросы коснемся. Когда Давид молился, но сначала нужно было ему признать, открыть вину свою и согласиться принять прощение Божие, чтобы освободиться от тяжести вины. И только потом он приносит жертвоприношение, но принести жертвоприношение – это не значит создать жертвенник, положить дрова и рассечь животное. Это не приношение, это приготовление. Приношением будет только тогда, а огонь подкладывать нельзя. Вот что я вижу у Авеля. Авель положил, принес, стал молиться, и как у Ильи огонь должен был бах и упасть. И вот тогда мог то же самое сказать Авель. Вот он храм Господень, скиния Бога с человеками. Вот он жертвенник. Серьезнейшие вещи. Это вопрос, оттуда будет уже следствие, вопрос радости, торжества, потому что вот эта сегодняшняя тема должна перейти в линию радости, радости совершенной. Вот то, что мы можем увидеть в лице этой женщины, когда она пошла, дети должны были бегать за ней. Даже куры ее сразу поняли. Помним, да? Христианин выходил, он хорошо выучил возложение не только рук, но и ног на курей своих. И куры, когда видели, он выходил, кричали, умирали от страха и летели на крыльях веры. Ветра чего не поймешь, что все-таки они удерут от него, если он не догонит своей святой ногой. И собака влетала в будку, чуть дырку не пробивала насквозь. А в конюшню заходил, то лошадь или конь чуть ли не по стенам ходил. Как в небе побывал, как увидал, кто в небо пойдут, а кто мимо неба пройдут. И он понял, его запил, что я погибший, и вернулся на землю, его внутренность переменилась. И когда утрочком на балкончик, не на балкончик, на ступеньки вышел, все куры улеглись на животики. Они все поняли. Помним, да, он типы. Так немножко ногой ее. Она раз и на бочок свалилась. Надо же поднять. Он ее поднял, по головке гладит. О, дядька, ты, оказывается, нежное сердце имеешь. Ух ты. Ну, да, тебе твоя жена счастливая. Ты не будешь ее ни ругать, ни скубать не будешь. Да, понимаешь? Да, нет? Типа. Типа встали. О, она встала на ноги, все встали. Вы знаете эту историю. Ходят они. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Что такое? Собака к нему ластится. Повизгивает от счастья. То от него убегала. А в конюшню зашел. Лошадь там или конь заржала. Это животное. И вот к нему тянется. И голову на плечо положила. Я когда в детстве смотрел, я не выдержу, они такие громадные у них головы. А глазищи, ой, какие красивые. Большие такие, коричневые. Оказывается, лошади умеют плакать. И плакала. Вот так дети могли это видеть, благословение. Теперь дальше, смотри, что написано. И вот я заново читаю. «Но я открыл тебе грех мой», это пятый стих, да? «И не скрыл беззакония моего, и сказал, исповедую Господу преступления мои». Тонкости расскажу, хотя он все знает. «И ты снял с меня вину греха моего». А теперь «зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». А если нас достигает разлитие вод, ветры наперли, налегли там, или когда воды наперли, мы поколепались, мир потеряли, радость потеряли, да, понимаете, вот мы такие, не троньте нас, пожалуйста, мы взорвались, сейчас кастрюльку на голову кому-нибудь оденем, вот, понимаете, что-нибудь, плесканем чай в лицо. Не-не, что ты говоришь, такого нету. Ну да, ну у кого-то нету, а у кого-то есть, какая разница. Понимаем? Вот он говорит, если освободились, то вот тут будет дальше переход на торжество, на радость, на славу, на мир и покой. Тогда разлитие многих вод не достигнет его. Дальше, ты покров мой. Что ты сказал? А до сих пор 90-й псалом не был для тебя 90-м? А, вы помните, у нас были рассуждения, когда же 90-й псалом будет иметь над нами силу? Вот после 31-го псалма. Открыли грех, открыли беззаконие, подошли к Господу, к свету Его лица, как он сказал, женщину вот привели. Ну, давайте себя за шкирку возьмем, за воротник и приведем к Иисусу с каменюками в руках. Ну, пускай будет так. Господи, ты знаешь, вот таких, как я, надо побивать камнями. Что он скажет? Ну, если ты без греха, ну, бей тогда себя. Ну, давайте, ну. Че ж ты берешь камень и себя бить хочешь? То слава Богу, что мы себя приводим к Богу. И говорит, а я хочу тебя освободить. Вот я же сказал, я свет миру. И вот теперь ты не будешь ходить во тьме. Не будешь ходить во тьме, ты освободишься. И 90-й псалом над тобою исполнится. Живущий под сенью Всевышнего, да, под крыльями Всемогущего. Сейчас я уже, ну, это уже детали, да. Покоится. Что такое покоиться? Это успокоиться. Что такое успокоиться? Не знаю, как сказать. Вот женщина, которая пришла и плакала на ноги, я понимаю, что вот тут вот она успокаиваться начала. А потом, образно сказать, ты успокоил меня. Помните Руф на поле Вооза, да? Она в определенной степени была сжатый комок. Роза Сарона не с водой. И вот он говорит, иди сюда, ты никуда не ходи, ты будешь здесь. Я сказал, чтобы тебя не обижали. И когда ты захочешь пить, вот они водоемы, ты идешь пить. Она говорит, за что ты мне так говоришь? Он отвечает, мне сказали о том, что ты сделала свекрови своей по смерти мужа твоего. Ты оставила дом, богов оставила, народ оставила. И ты пришла успокоиться под крылами Бога, которого ты не знала ни вчера, ни третьего дня. За это у тебя будет полная награда. И там она говорит, ты говорил по сердцу мне, ты успокоил меня. Как она отчасти сознания не потеряла, чтобы ее подхватить? Но это уже детали. Бывает, от счастья люди сознание теряют, знаете, подкашиваются у них ноги. Ну, не, может, они не теряют сознание, они просто... Они улетают, или как правильно выразиться? От ликования. У него душа здесь, знаете, что делает? Душа может от горя разрываться, от слез, от горечи, от боли. Понимаем, да? От напряжения этих всех. Оно немножко неудачное такое слово. Я бы сказал, наверное, не разрываться будет, а расширяться. Расширяется, расширяется, расширяется. До такой степени, что мы начинаем вмещать Бога. И в нас вливается радость, мир и покой. Это наподобие Дня Пятидесятницы. А что там было, скажите? Они выглядели, как выглядели внешне, своих проявлением, как люди, напившиеся сладкого вина. Понимаем, нет? По-другому можно сказать, и я понимаю, что Дух Святой не огорчится, и Бог не огорчится. Они были опьянены. Но не физически, ну, в правильном смысле слова. Это было ликование. Знаете, говорит, пьяному морю по колено, а им океан по пятку. Понимаем, что получается? Вот этой женщине, которую Бог освободил, ей было все по нулям. Она могла идти и петь, ей было без разницы. Давид в свое время, когда ковчег переносил, он плясал, помните? Там не пляски были, не танцы были, не хороводы, даже еле хороводы. Он подпрыгивал в торжестве, он выпрыгивал из себя. А это посмотрело в окно его жена Саулова. Ну и отличился ты. И у нее больше от него детей не было. А он говорит, я перед Богом моим еще больше буду скакать, прыгать. Ну, и говорит, и унизился. Я, говорит, еще больше унижусь. Вот я так смотрю на эту женщину. Она шла, ликовала, кричала, бегала. И этих детей, я уверен, она могла обнимать вовсю. Не написано, много чего не написано. Лазарь, когда вышел, его распеленали, то сестры от него сторонились. Говорят, какой ты вонючий. Да? Я думаю, они бежали в объятия, он обнимал. Но я скажу, кто будет обнимать Лазаря. Кому он духовно родной и любимый. А кто-то от него будет шарахаться. Сегодня не достанет времени касаться этих вопросов, это правда. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Я вот так вижу этот 6-7 стих для этой женщины. Я вот теперь, говорит, молюсь тебе, я вот теперь раскрываюсь. Я роза Сарона, разлитие многих вод, языков, сплетен, разговоров, не достанет меня. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостью, но-но-но-но, окружаешь меня радостями избавления. Это серьезные вещи. Я не буду читать, но если вы хотите, просто скажу, где. Я бегло буду сейчас касаться, время поджимает. Первая Паралипомен, 21 глава. Там описывается, ну, некоторые стихи, может, и прочтем. Там описывается момент, когда Давид сделал исчисление, чего не надо было. И Бог разгневался, почему сегодня не разбираем. И Бог сказал три наказания. Либо 3 года голод, либо 3 месяца будешь бегать от врагов, и меч будет достигать твоей души. Либо будет моровая язва во всех пределах Израиля. Вот, ну и так дальше. Выбери, говорит, что из этих 3 ты выбираешь. И помните, мы с вами разбирали, он не выбрал 3 дня моровой язвы. Он не так сказал. Лучше впасть, ну, в руки Божьи, ну, примерно так, чтобы было понятно, да? Нежели в руки человека. Только бы не в руки человеков. Потому что какого величия и слава, такая и милость у Бога. Он не выбрал 3 дня, он выбрал руки. И вот когда это было поражение, и уже дело к Иерусалиму началось, а гумно Орны и Усиянина, это, ну, край Иерусалима, примерно так. Ну, там можно прочитать, очень сильно описывается. И Бог говорит ангелу, довольно опусти меч. Значит, меч был простерт и слегка, видимо, был опущен. И в это время над гумном Орны и Усиянина. Там Священное Писание говорит, когда и дано было, чтобы этого ангела увидел Давид и старейшина. И они пали. Тебе надо идти к Богу на поклонение. А вот этот называется скиния, ну, скиния Господня, которую сделал Моисей в пустыне, она была на высоте в Гаваоне. А туда, говорит, боялся идти из-за меча. Ой-ой-ой, еще погубит и меня, говорит. И все, не пошел. Вот, а теперь, а Орна, как увидел ангела, то спрятался. Слово «спрятался» – такое условное-условное слово. Потому что, спрятавшись в дом, зайдя туда за 7 запоров, за 7 дверей, о, и можно опять видеть ангела, потому что ангелу стены не мешают, чтобы его видеть. Но Бог позволил, чтобы спрятался. Ладно, и потом Бог, ну, повеление ангелу дает. Ангел говорит пророку, гаду, говорит, пойди скажи Давиду, Пусть он придет и вот на этом месте, на гумне урны Иосиянина, построит жертвенник и принесет все сожжения Богу. И пророк идет. А Давид же все это видит, картину. Ну, почитайте, увидите. Вот и должен туда прийти. Как туда идти, скажите, пожалуйста? Там и колени тряслись, и зубы клацать могли от страха. Его все колотило. И он так шел. Боялся. Но Бог сказал. Это знаете, как получается? Приведите женщину, взятую во грехах, приведите ее сюда. Понимаем, да? А теперь вот эту женщину приведите, чтобы плакала мне на ноги. Ну, та сама пришла, да? А вот разбойника на кресте приведите и прибейте гвоздям. Гвоздями ко Христу, чтобы поближе ко мне подошел. А этого младшего сына от свиного корыта, чтобы, говорит, ко мне пришел, нужно загнать его так далеко, что уйдет в дальнюю страну, все потеряет, там будет голод, потом будет пасти свиней, и вот теперь его привлеките. Понимаете? А теперь давайте мне Давида сюда. Ну, теперь очередь за Давидом. А, да? И вот идет. Давид, что ты скажешь? Там описывается, он говорит, и сказал Давид Богу: весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно. А другое место он там говорит в этом же, в этой главе: Боже, ну это моя вина, пусть на мне будет, ну зачем должны страдать овцы народа твоего? Ну хорошо, что ты это признаешь, это хорошо, но мы, говорит, с тобой еще поговорим. И вот он приходит: Орна, ты мне продай это, да, возьми бесплатно, бесплатно не возьму, Богу не буду приносить, за нашу настоящую цену. Так, ну теперь можно строить жертвенник. Где? Гумно – это не маленькая территория. Там и валы должны стоять в загонах. Там и этот инструмент, которым там пахать, веять, все остальное должен быть. Там склады должны быть, куда этот урожай собирать. Там точило должно, не точило, я забыл как, ток называют, да, ток. На ток бросают, там вымолачивают, там разные варианты, ладно, понимаете. То есть территория громадная. А вопрос – а где надо жертвенник поставить? Я скажу, где. Под мечом ангела. Думаем, да, нет? Это строит жертвенник. Он поднимал голову. Ух, меч над головой. Да, нет? На какой высоте меч был от головы Давида? Не знаю. А может быть, за меч цеплялись волосы головы Давида? Это вообще ужас. Понимаем, не понимаем? Чувствовать присутствие и меч над тобою. И ты строишь жертвенник, ложишь дрова, заколол животное, а огня не имеешь права подложить. И сейчас ты будешь молиться до тех пор, когда чашу молитвы наполнишь, и Бог согласится, тогда с неба упадет огонь с жертвенника неба. В сущности, чтобы мы понимали, жертвенники земли – это кадильницы неба. Кадильница – это, ну, разные формы, ну, скажем так, две чаши с дырочками, сеточка. Туда ложатся эти угли с жертвенника Бога, только жертвенника. И вот им прямо на них, либо на сеточку, это уже детали, ложится сухая трава всевозможная. Закрывается, и потом на тросике цепь ее раскачивают. И когда раскачивают, в эти щелки заходит воздух. Этот воздух помогает этим углям гореть, ну, жар давать. На этом жаре начинает сжигаться вот эта благовонная трава. И из этих верхних щелей начинает выходить дым, благоухание. И когда ты мотаешь, то вот эти вот, знаете, языки, ну, языками, пускай, языки дыма выходят. Поэтому сущность жертвенники земли – это кадильницы неба. Потому что с неба берется огонь и ложится на этот жертвенник. А вот это благоухание не от жертвы животного, а от твоей молитвы. И ты, говорит, будешь молиться до тех пор, пока мисс чаша молитвы не наполнится. Только тогда огонь упадет и загорится на жертвеннике это все. И когда это загорелось, интересно, надо молиться, он, наверное, поглядывал, не поглядывал на меч, который над головой. Думаем. Ох, осознание какое, правда? Ну и молитва же у Давида была. И когда он увидел, что Бог услышал его молитву, ответил посредством огня, ну теперь он будет жертвоприношение приносить. Читаем. Мне очень нравится эта фраза. Я буду читать 26 стих и дальше. Смотрите, какие события. Первая Паралипоменон, 21 глава. «И соорудил там», 26 стих, «Давид жертвенник Господу, и вознес все сожжения мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал Его, послав огонь с неба на жертвенник все сожжения. И сказал Господь ангелу, возврати меч твой в ножны его». Для меня звучит. «Не возвращай меч в ножны, пока мисс огонь не упадет на жертвенник». Ну, я так читаю. Проверьте. То есть, услышал посредством огня и говорит, возврати. Я его так вот и понимаю. В это время Давид, видя, что Господь услышал его, нагумне Орны и Иусиянина, принес там жертвы. Что мог увидеть Давид? Огонь! И теперь, видя огонь и жертвоприношение идет, да? Теперь смело можно посмотреть на меч ангела. И увидеть. Знаете что? Ангел поднимает меч, а движение другое у этого меча. И вкладывает в ножны. И ты смотришь на это! Это называется, ты снял с меня вину греха моего. Я свободен! Дальше, следующая глава, первый стих, 22-я, 1-го Паралипоменон. «И сказал Давид, вот дом Господь, Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля». Что ты сказал? Вот он свет, вот он мир, вот оно просвещение после признания греха, беззакония и снятия этого всего и, самое главное, вины. Вина снята? Снята. Теперь может торжествовать? Да. Теперь радость может расти? Да. Ладно, наверное, у нас радость будет отдельной темой. Потому что я прочитаю немножко другие детали, потому что время жмет сильно. А Исаия 52 глава, смешно написано, стих 7. Исаия 52, 7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, которому потому и омоет ноги слезами женщина, и отрет волосами, и будет целовать их, и возливать на них драгоценное мира». Почему? Для меня звучит, для нее открылся этот сюжет. Открылся. Смотри, что здесь написано. «Как прекрасны на горах ноги благовестника». Вот он, благовестник, Сын Божий, или Сын Человеческий. «Возвещающего» что? «Возвещающего мир». Мир – это одно из сильнейших имен Сына Божьего. «Он мир наш», говорит Новый Завет, Ветхий Завет. Сейчас вопрос не здесь. «Мир наш» – это значит, он становится посредником и говорит, ты понимаешь, я беру на себя твое дело, даже твою вину, понимаешь, твои нарушения, преступления беру. Ну как? А как я буду пред судом стоять? Ну как? Я же это натворила. Я это натворил. Я беру на себя твои преступления, нарушения, грехи, твою вину. Ты свободен, ты свободна. Но они же мне говорят, эти мысли меня долбят. Мне посылаются послания в чувствах, переживания. Возлюбленному своему и возлюбленной своей я даю сон. Ты будешь отдыхать и покоиться у моей пронзенной груди. Успокойся. Я даю тебе покой. Но бурное же море! Это не твое дело. Я ввожу тебя в тихую желанную пристань. Я взялся за твое дело. Посредством того, что ты исповедуешься с отречением, признаешь свой грех, свое беззаконие и свою вину, делаешь чистосердечно, я снимаю с тебя это. Ты свободна. Помните, младший сын, не младший сын, как сказать, ну там два брата, помните, человека убийцей оказался, а потом в одеждах, запачканной кровью, спаси меня, и брат вместо него идет в этих одеждах, и брата лишают жизни, а брат написал письмо, и там фраза интересная. ты оправдан пред законом, пред мстителями, пред родственниками там, и так дальше. То есть ты, тебе умирать уже не надо, я за тебя буду платить или заплачу, или как, потому что он пока живой же пишет, да? Жизнью своею ты оправдан. Оправдан, ты понимаешь, оправдан. С тебя снимается грех, беззаконие, убийство, пролитая кровь. Твое самонепрощение. Убийцы вначале не могут спокойно спать, а им все время во снах, что они убили. Понимаем? А у него теперь будут спокойные сны. Он говорит, как, я недостоин этого. Побейте меня, убейте меня. Видите, у него вина, и все, он держится за вину. Он не признает себя прощенным. Ему говорят, слушайте, это преступника уже убили, наказнили. Да это нет, это мой брат, это я. Ну, если, да, точно. Убили вашего, казнили вашего брата вместо вас. Но он дееспособный, то есть в своем уме был, когда принимал решение, что он вместо вас умрет, вместо тебя. Ну, тогда меня накажите, не имеем права, потому что за твое преступление заплачено сполна. Понимаем? Что же мне делать? Да, ему там сказали, если тебя сейчас как-то наказать, тогда мы упраздняем жертву. Мы не можем тебя наказать, иначе мы упраздняем жертву, а жертвой стал твой брат. А что мне делать? Молодой человек, вас просто не существует. Как не существует? Под вашим именем, значит, ну, был казнен ваш брат, а свое имя отдал вам. Вы свободны. Родственники убитого, встретив этого, ничего не могут сказать. Друзья убитого, увидев этого убийцу, это убийца или бывший убийца? Теперь бывший. Убийца, но бывший. Я не оправдываю убийство, я раскрываю вот эту тонкость, чтобы мы понимали. Вот теперь, когда он принимает, что с него снята вина, он делается новым человеком. Понимаем? Вот что здесь написано. Благовествующего мир. Раз тебе дается заместительная жертва, то ты хотя бы был преступником или преступницей, тебе благовествуется мир. Благовествующего радость. Как можно радоваться, когда вместо тебя убили твоего брата? Правда же, не получается, нет? А теперь ты можешь радоваться. Не то, что его убили, а то, что брат-то твой пошел в небо, а для тебя шанс спасения. Проповедующего спасение, чтобы ты был спасен, спасена от твоих грехов. Говорящее Сиону, воцарился Бог твой. То есть серьезнейшее благословение, чтобы мы его хорошо понимали. Мы прочитаем еще пару мест и уже будем подходить к молитве. Уже остальные вопросы мы просто сегодня не успеем касаться. Иеремия 3 главы, 13 стиха, всего лишь первая половина, чтобы наше внимание не рассредотачивалось. Только первая половина. Иеремия 3:13. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего». Ты отступила или ты отступил, мы отступили, не играет роли. «Признай только вину». Адам, признай вину. Нет, не признается. Жена, которую дал ты, она ела, мне дала. Нету признания. Признание вины рассматривается у разбойника на кресте. Мы достойное получили по делам нашим. Хорошо? Если признание вины, то ты не скажешь, я недостоин теперь. У него на языке не видно. Он говорит, вспомни меня, когда будешь в царстве твоем. То есть у него полнота признания вины. Женщина, которую должны были побивать камнями, да? Вот если ты сейчас примешь то, что я тебя освобождаю, я тебе, говорит, даю освобождение от твоей вины, виновности. Но если ты это примешь, то ты поднимешь голову и пойдешь. Дальше у тебя лицо будет сиять, ты станешь совершенно иным человеком. Вот это соль, это тонкость. Ладно. Потому что дальше, если рассматривать эту тему, то она обязательно выходит в большущее, громаднейшее благословение. Вопрос радости совершенной. Поэтому я чуть-чуть только этого коснусь, слегка. Возможно, это будет самостоятельная тема, но через одно воскресенье, потому что у нас первое воскресенье воспоминание о страдании Господа будет. Первое послание Иоанна. Значит, он здесь пишет. Первая глава, с 1 по 4. Я читаю с 4. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Теперь этот стих с конца читаю. «Совершенство вашей радости возможно при условии, если вы примете всем сердцем свою внутренность, то, что сейчас я написал с 1 по 4 стих». Успеваем, я думаю, да? Еще раз читаю 4. «Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». То есть вы примете, примените к себе, и только потому у вас будет совершенная радость. Значит, отсутствие совершенной радости у нас говорит о том, что вот эти первые 3 стиха мы не приняли до конца. А что там написано? Это уже детали, что там написано. Проверяем совершенство нашей радости. Надо вопрос поставить. Какова степень оценки нашей совершенной радости, совершенства радости? Ну, потому я говорю, не будем всего касаться. Стрелки опять убежали, ой-ой, как далеко. По состоянию мне, моей радости, по состоянию тебе, вам, каждому своей радости, можно определиться, что это говорит о том, что с нами что-то ненормальное. Понимаем, да? Я был мальчуганом, в церковь приехали, якобы движимый Духом Божьим. И когда они выдавали в темах проповедей, песнопениях и во всем, да, знаете, чуткое сердце чувствовало, что здесь подделка. И им конкретно было сказано Духом Святым: «Покажите вашу радость». Ну-ка. Вот представьте, к нам идет такое обращение, ко мне, к тебе, к вам, к нам, да, ко всем. Покажите вашу радость. Должен быть резонанс. Помните, когда говорит, голос приветствия твоего дошел до слуха моего, радостно взыграл младенец в чреве моем. Елизавета исполняется Духа Святого, Мария тоже исполняется тоже Духа Святого, параллельно, мгновенно. Надо понимать, в этот момент Дух Святой сошел на Марию, сила Всевышнего осенила Марию, и в Марии произошло рождение Сына Божьего, Иисуса Христа, ему дадут это имя, а Христос это посланник, фактически воплощение, по-человечески зачатие, в Божьем лексиконе родившееся в ней, родившееся в нее, не из нее на 10-м месяце. Я думаю, понимаем, не понимаем? Значит, если вопрос отсутствия совершенства радости, это резонанс, показывающий о нашей духовной ненорме. Ну, теперь вопрос. А как мы оцениваем радость в нас? Вот мы приехали. А обязательно мы уткнемся, по-другому не скажешь другого слова, в вопрос самонепрощений. А вопрос самонепрощений – хитрая вещь. Самонепрощение по обиде, по недовольству, на самих себя, да как это я сделал, как я это сделала. Оттуда всевозможные желания помочь себе в круг земли бесплатно уйти. Взрослые да разумеют. Знаете? Убежать, аскетизм, изолироваться, в монашество исчезнуть. Это вот, это все вот то. Комок обиды, комок если в горле застреет. И очень у многих проблемы. Как начнешь говорить, у них такое состояние начинается. А почему? Покажи радость. Помните, когда Бог сказал, пройди по семьям и посети особенно тех, которые прикованы к постели, к смертному одру. И говорил, только одно скажи. Не сегодня, завтра уже подошел долгожданный вами день и час, когда за вами будет послана огненная колесница неба, и Бог заберет вас с неба. И у человека начинался нервный тик, глаза какие-то, выражение лица. Знаете, вот такое. Что случилось? А я не думаю, что я туда попаду. А я знаю, что меня ждет. Ну и тому подобное в этом духе. Резонанс, да? Покажи радость. Ну, покажите радость. Ваше избавление скоро за вами огненная колесница подана будет. Ну, покажите радость. Но на собрании такие пения ходят, такие мелодии, так понимаете, ветра нету, а все качает, так аллилуйя, такое аллилуйя ходит. Радость такая, знаете, такая музыка, и так дрик-дрик-дрик, дрик-дрик-дрик, скок-скок-скок, прыг-прыг-прыг. Давай, радость показывай. Сразу реальность. А помните, я рассказал, она лежала пластом, то есть почти не шевелилась. Худющая! Кости обтянуты кожей, то есть уже мякоти нету. Мышцы-то есть, но не такие, знаете. О, полностью. Белое-белое, волос белый, лицо белое, тело белое, ну, руки вот видно. Вот, и еще на белом простыне лежит белая подушка, белое покрывало. Ну, да вообще вся беленькая. Я понял, что она долго не это самое, не проживет. И вы представляете, не сегодня, а завтра будет исполнение вашей долгожданной мечты. Она слушает. Какая же мечта? За вами будет подана колесница неба, и вы будете в небо уходить. Она исполнилась Духа Святого. Все равно, что Мария пришла к Елизавете. Когда голос этого сообщения дошел до слуха, она исполнилась Духа Святого. И это лилась молитва. Это было, я не знаю, как сказать, гейзер, ну, наподобие такой, но нежный, сильный. Я сидел и оторопело смотрел на нее. И Бог показывал, ну, тебе ты видишь. Сейчас не читаю. И сие Бог сказал сказать вам, чтобы радость ваша была совершенной. Она говорит, вот смотри, видишь, у меня какая радость совершенная. А Иисус сказал, Дух Святой придет, Он меня прославит. Ты видишь, слышишь, как Дух Святой прославляет Иисуса Христа? Слышу. Слышу. Я желаю каждому из нас, когда вот такие слова будут сказаны, не сегодня, завтра придет огненная колесница, чтобы мы исполнились Духа Святого. И чтобы Дух Святой пел, молился, говорил, прославлял Бога. А зачастую мы как пеньки. Радость совершенная трещит по швам. А теперь читаю с первого стиха. О том, что было от начала. А что было от начала? Бог родил Сына Своего. О начало. Ты сын мой, я ныне родил тебя, из чрева подобно росе рождение твое прежде единицы. Сын, теперь ты будешь совершать всю вселенную. И сын совершает всю вселенную, а Адама с Евой еще нету. Я уже не буду касаться, но духи человеческие уже есть. Бог в свое время сказал Иову: а где ты был, когда я это творил? А когда я это творил? Где ты был? Тебя не было. А вот это... Да, 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 а тогда ты уже был. И число дней твоих велико. Не на земле ты был. В небе был. Твой дух ждал. Когда человек умирает, то дух возвращается к Богу, который его и послал. Вот что. И там сегодня тоже не будем говорить. Премудрость радовалась. А премудрость — это Сын Божий. Где радовалась? Радовалась премудрость в Едемском саду. Да. Но первая радость премудрости, которой является Сын Божий, была в небе. С сынами Божьими, которых ждало воплощение на землю. О том, что было от начала. И там решался вопрос. Ты представляешь? Мы сотворим человека по образу и подобию нашему. Они докатятся до преисподней. Священное Писание говорит, ты унижалась до преисподней, а ноги ее или его сходят в преисподнюю, оттуда огонь. Огонь возжигаемый от гиены языком воспаляет круг жизни. Ладно, туда не касаемся. Их надо спасти, кто это сделает? Для этого нужна плоть. Ангелы и духи ничего не сделают. Сын говорит, я. Как ты это сделаешь? По-другому звучит так. Я приму человеческую плоть. Я воплощусь в животик мамы. Думаем, она меня будет вынашивать, мое тело физическое, 9 с лишним месяцев. Потом она родит мое тело. Потом мне присвоят имя. Потом будет обрезание. Она будет меня кормить грудью. Послушайте. Мать грудью кормит Бога. Но это же правда. Она учит, воспитывает, и он ее слушается. Бог, Сын Божий, в послушании у человеков. Ну давайте, давайте. 12-летний, когда он пошел в храм, ну а там со Стефаном, не со Стефаном, с Симеоном встреча, глаза встретились. Все это не... Что было от начала? Ладно, дальше не пойду, может быть. Потом он в послушании, помните, вернулся, 12-летний, и возрастал в премудрости и любви у Бога и человеков. О том, что было от начала, что мы слышали, дальше, что видели своими очами, дальше, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, о воплощенном Сыне Божьем. Что наши руки делали? Осязали. Ян, это ты про кого? Про себя? А про кого, говорит, еще? А кто еще, говорит, осязал? Ну, я, говорит, осязал, и голова на груди лежала. Ян, а вот на груди непронзенной твоя голова лежала, а на пронзенной груди ложилась голова? Я считаю, что да. Почему? Потому что Иисус сказал, помните, Фома, дай твой перст, ты же говорил, если не вложу персты свои в раны от гвоздей, значит, в две руки, две ноги. И ладонь свою, руку не вложу между ребер. Ну, давай, значит, хитон раскрывался, давай твою руку, давай, вот оно сюда. А помните, женщины за ноги схватиться? А что он сказал? Не прикасай, не прикасай, я еще не восходил. Да? А потом, значит, можно было? И нужно было. Я уверен, что Мария Магдалина добралась до ног. Правда, пронзенных и воскресших. И что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам. О Сыне Божьем говорит. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Потому что Евангелие Иоанна, когда читаешь, и слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Вот что он пишет. Возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна, она будет совершенна, когда и вы станете иметь общение с Сыном и Отцом. Опа, и мы попались. Отсутствие совершенства нашей радости говорит, что у нас нарушено общение с Сыном и Отцом. А почему? Это уже вопрос каждому персональный. А мы сегодня сами рассмотрели вопрос. А я себя не прощу. Ага, а что ты говоришь? Что-то... Ну и сиди. Вот и сидим, как роза Сарона без воды. Как комок вот такой, сжатый. Как только попадает вода, а вода это же Дух Святой. Как только мы попадаем в воду Духа Святого. А цена Духа Святого – рассеченное тело Иисуса Христа. Понимаем? И мы начинаем раскрываться. Да, и грехи исповедуем, освобождаемся, вина снята с нас. И наша внутренность наполняется прославлением имя Господнего. И он говорит, ну вот теперь понимаешь, я свет, пришел в мир, чтобы ты, роза Сарона, стала открытой. Ну, будешь теперь бояться? Тебе нечего бояться, некого бояться. Никто не сможет против тебя идти. Никакое орудие, которое специально замышляет дьявол, не будет иметь успеха против тебя. Так говорит Библия. Раскрытая роза Сарона. Я вам потом перешлю это. А если вы не дождетесь, как я вам перешлю это по электронным сообщениям, то вы можете набрать «роза Сарона» на Ютубе. Она выйдет. А по-английски я забыл как-то. Роза, rose of, я забыл это английское слово. Ладно, разберемся. Я вам напишу. И когда посмотрел, Боже мой, вот здесь вот, я говорю, я понимаю, когда говорю, я вот готовлю пение, и вот не выдерживаю, почти улетаю, вот у меня, да-да-да, вот у меня что-то такое наподобие раскрытия розы Сарона. Я говорю, я теперь понимаю, что творится там внутри. Слава Богу, что мы в его скинии собрания, и он с нами. Это его скиния собрания. И он открывающий слово и говорящий, я пришел для того, чтобы избавить, освободить, ну, разреши мне очистить тебя, каждого. Разреши мне снять с тебя вину твою. И чтобы, ой, вздохнуть, дыши всей грудью ты, сражаясь с бурями. Ну, такое песнопение мы поем. Может быть, не всегда, часто, но тем не менее. Забудешь прошлое. Забудется оно для тебя, для нас. Боже, мы благодарны тебе за такое благословение. Есть за что благодарить. Слава нашему Богу. Склоняем колени. Сердце и колени наши такие. Будем молиться. Аминь. Молимся. Владыка Божий, с большой благодарностью пред твоим лицом за это благословение. Благодарение тебе за чудо милости твоей. Благодарение тебе за открытое окно неба. За счастье быть твоей розой Сарона. За счастье быть напоенными Духом Святым, цена которому голгофские страдания твои, ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Благодарность тебе за это благословение. Благодарность. Мы благодарим, что ты, Отец, послал Сына Своего, а нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, чтобы разрушить дела дьявола, измученные души выпустить на свободу. Это просто большущее чудо. Освободить так, чтобы мы ликовали, торжествовали. Освободить так, чтобы преображалась внутренность наша, чтобы лица наши просвещались, чтобы внутренность наша была просвещенная, горящий светильник радостным огнем. Боже, чтобы песнь хвалы была тебе прославлениями твоего святого, потому что идет изменение, освобождение, обновление. Благодарение тебе, это величайшее благословение твое. Тогда мы будем возлицать все могу, укрепляющее меня Иисусе Христе. Господи, и ты веди своих героев. Ты сказал, что овцы твои слушаются голоса твоего, идут за тобою. Отец, который дал их тебе больше всех. И ты этим овцам, а это я, он, она, они, мы, каждый. Боже, и ты нам, твоим овцам, даруешь жизнь вечную. И ты сказал, что из руки Отца, из руки твоей никто не похитит. Ты есть спасение наше. Чашу спасения принимаем. Ты освобождаешь от грехов, от беззаконий, снимаешь и тяжесть вины. Боже, идет просвещение, очищение, освобождение. Это цена голгофских страданий. Ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Ты сказал, ты любишь, и любимых твоих ты очищаешь. Какое для тебя счастье! Ты стал ходатаем, посредником, защитником своей невесты, заступником за нее, за невесту твою, церковь твою. А это я, он, она, они, мы. Боже, ты бросился сюда, на крест голгофских страданий, пережил это все, поношение, посрамление, измывательство, издевательство. Прошел такое. О, пренебрег все до самой смерти. А не простая была смерть, а очень тяжелая. Ты был изуродован пачью всякого лика человеческого, обезображен, сказано так. Это был ужас какой-то. Не было живого кусочка тела на теле твоем, рваное тело до костей. Господи, и ты все это претерпел, эти терновые шипы на голове. Это же не палочкой гладили, а били изощренно. И были удивлены, что ты не издавал возгласа, как агнец пристыгущим его безгласен. И потому тебя просто уничтожали физически. Но тебе нельзя было умереть тогда. Ты должен был умереть на кресте только. Какие ты был страдания, когда ты в Гефсиманском саду вопиял, молился, что ангел пришел укреплять тебя, потому что ты уже не выдерживал физически. Ты же был сын человеческий по плоти. Душа твоя томилась, и капли пота были капли крови, смешанные с кровью. Господи, смерть, воскресение. А ты сказал, что смерть не могла удержать, врата ада не могли одолеть тебя. Что там было эти три дня? Ты забрал ключи ада и смерти, они в руке твоей. Ты открыл эти вечные двери, ну так, если можно сказать, ведущие туда, о, ад, в это озеро огненное. И ты выпустил измученные души. Они потом воскресли и явились по воскресении твоем в Иерусалиме. Это было величайшее свидетельство. Они рассказывали, что они пережили там, что они видели, и как ты дал им выход на свободу. Потому что они в свое время имели на это право. Но это право ты утвердил ценой своих смертных страданий. И мы благодарны тебе за это благословение. Мы благодарны за эту силу твоего могущества. Мы благодарны, что ты пришел измученные души выпустить на свободу. Расторгнуть всякое ярмо. Разбить оковы, разорвать цепи. Боже, мы благодарны тебе за это благословение. С такого страшного глубокого рва. Достающий, доставший. С такого тенистого болота засосавшего. Достающий, доставший. С узких колодцев, достающий, доставший, иссек из этой каменной скалы. А теперь еще ноги наши ставящие поставил на краеугольный камень, которым ты являешься. Мы благодарны тебе за это. И ты, влагающий в уста нашу новую песнь, хвалу тебе, Богу нашему, город крепкий у нас, спасение даровал вместо стены и вала. И ты сказал, что эта песня еще, когда Дух Святой прославляет имя твое и поет тебе. О, это чудесно! Боже, чтобы радость совершенна была! Боже, что когда ты касаешься, как приветствие Марии коснулось Елизаветы, она исполняется Духа Святого, ребенок в очреве исполняется Духа Святого. Мария сама исполнилась Духа Святого, сила Всевышнего осенила, и зачатие произошло, воплощение или рождение в очреве мамы. Мы благодарны тебе за это благословение. Мы благодарны за сегодняшний вечер, за этот день, за твое благословение, за то, что ты есть наш Бог, Отец. Отче, все-таки мы твои дети, сыновья и дочери. Да, ты сказал, если Бог, где благоговение, если Отец, где почтение. Ну да, ты прав, ты всегда прав. Но все равно там и дети твои, какие они оказались, какие они есть. Даже когда оказались неверными, ты остался верен себе, ответить не можешь. Ты сам пред самим собой поручился за нас. Иисус, и ты исполнил это поручительство. Какое для тебя это счастье быть поручителем за свою возлюбленную церковь-невесту? Да, тебе больно, да. Это действительно правда. Но торжество того, что ты не напрасно поручаешься и поручился, и поручительство твое обязательно выльется в восхищение церкви. Тебе будет кого забирать, вернее, кого встречать, а Духу Святому будет кого возносить на белом облаке. И мы встретимся на облаке Духа Святого, а ты тоже на облаке будешь спускаться, как некогда встретился Исаак с Ревекой на поле. Боже, мы благодарны за это благословение, за эту милость, за то, что ты вникаешь во все наши нужды, что ты знаешь, что у нас, что мы открыты пред тобою. Не потому, что мы открылись пред тобою, потому что ты все знаешь. Конечно, хорошо, когда мы открыты пред тобою в своем сознании, открываемся. Боже, сними с нас и вину любого греха, неверности в нашем осознании, покаянии, прославлении имени Твоего Святого, с радостью спасения, торжеством того, что спасение Ты определил для нас. Благослови нас, Боже, утешением, радостью, торжеством, ликованием. Благослови нас дальше прославлять имя Твое Святое, семьи, у кого какое семейное положение, от самого старого до самого маленького. Избавь нас от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, злых, коварных людей, от ихних коварных замыслов, от ихнего коварства. Сохрани наш дух, души и тела. Прими хвалу, будь прославлен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.